Более глубокие психологические соображения оправдывают утверждение, что мужчина, ставший таким путем гомосексуальным, в подсознании остается фиксированным к образу воспоминания своей матери. Через вытеснение любви к матери он сохраняет эту любовь в своем подсознании и остается с тех пор ей верен. Если кажется, что он, как влюбленный, бегает за мальчиками, то на самом деле он бежит от других женщин, которые могли бы сделать его неверным. Мы могли бы также доказать прямыми единичными наблюдениями, что кажущийся чувствительным только к мужскому раздражению на самом деле подлежит притягательной силе, исходящей от женщины, как и нормальной. Но он спешит всякий раз полученное от женщины раздражение перенести на мужской объект и повторяет таким образом опять и опять механизм, посредством которого он приобрел свою гомосексуальность. Мы далеки от того, чтобы преувеличивать значение этих выяснений психического генезиса гомосексуальности. Они резко противоречат официальным теориям гомосексуалистов, но мы знаем, что они недостаточно всеобъемлющи, чтобы сделать возможным окончательное решение проблемы. То, что на практике называют гомосексуальностью, может быть, исходит из разнообразных психосексуальных задерживающих процессов, и указанный нами путь может быть только один из многих, и верен он только для одного типа гомосексуальности. Мы должны также прибавить, что при этом типе гомосексуальности число случаев, в которых выполнены все требуемые нами условия, далеко превосходится числом случаев, в которых тот же эффект наступает так, что даже мы не можем отрицать содействие неведомых конституциональных факторов, которым другие приписывают происхождение всей гомосексуальности. Мы вообще не имели бы никакого повода входить в психический генезис изучаемой нами формы гомосексуальности, если бы веское предположение не говорило за то, что как раз Леонардо, фантазия о коршуне, которого послужила нам исходной точкой, принадлежит к этому типу гомосексуальных. Как немало известно в половом отношении о великом художнике и исследователе, приходится все-таки верить, что современники не так уж грубо заблуждались в своих свидетельствах. В свете этих преданий он представляется нам человеком, половая потребность и активность которого были очень понижены, как будто более высокое стремление подняло его над общей животной потребностью людей. Оставим в стороне вопрос, искал ли он когда-нибудь и каким-либо способом прямого полового удовлетворения или мог совсем обойтись без него. Но мы и у него вправе искать те стремления, которые других властно толкают к сексуальному действию, потому что мы не можем себе представить душевной жизни человека, в построении которой не принимали бы участие сексуальные стремления в широком смысле – либидо, хотя бы далеко отклоняющаяся от своей первоначальной цели или удерживающаяся от выполнения.